Уважаемые коллеги, уважаемые председательствующие, моя точка зрения на сей счет определяется именно проблематикой развития России, которая началась, скажем, с периода правления династии Романовых. Конечно же, это было время сложное, смутное, вот, и связанное с тем, что Романовы с самого начала пошли на предательство, на союз с врагами Отечества. Они сотрудничали с поляками. И, соответственно, если мы будем рассматривать этот период, то мы увидим, что Романовы тогда пользовались меньшинством поддержки населения. Меньшинством. И когда они выходили из Кремля, казаки хотели зарубить предателей. Ну, дело в том, что руководство ополчения им это не позволило. С тех пор пошло разрушение легитимности. Вот если мы посмотрим, какой был легитимный документ в Московском централизованном государстве последний, это судебник 1589 года, судебник Федора Иоанновича. Но если сравнивать с существующей ныне Конституцией, то Конституция его превосходит по степени легитимности. А почему? Потому что в рамках этой Конституции предусматривается, то есть она была принята непосредственным методом, то есть путем всенародного голосования. А что же касается Земского собора, который принимал судебник 1589 года, то он был избран посредством народного волеизъявления, но это был уже опосредованный метод принятия основных государственных законов. Соответственно, если мы будем рассматривать дальше развитие российской государственности, то началась смута, началось воровство, началось предательство. В этом отношении даже Цезарь лучше, чем уже Дмитрий. Потому что я хотел бы подхватить упоминавшуюся здесь тему цезаризма. Конечно же, Цезарь после того, как пришел к власти, легитимизировал все свои завоевания. И Ельцин, кстати, пошел по его стопам. Но это позже мы рассмотрим. А вот что касается Лжедмитрия, то он, соответственно, вообще привел страну практически к краху. Ну и в результате чего был вышвырнут из Кремля, а его труп был растащен по Москве, как труп самозванца. Ну а что, если мы посмотрим дальше развитие российской государственности, то мы увидим, что все эти тенденции усугублялись вот, до тех пор, пока не грянула перестройка, поэтому большевики, и я могу сказать, что они действительно в существенной степени продолжатели дела царей, потому что великий Петр был первый большевик, который стремился перебросить Россию вперед за счет огромных человеческих жертв, не считаясь растратами гуманитарных ресурсов, скажем так. Сколько людей полегло в Северной войне? Ну, практически около миллиона. Ну, конечно, эти даты можно уточнить, но полегло там немало. И вот была создана такая неправовая ситуация, при которой российское государство обрекалось на нелегитимность в течение всего 18 века. Ну а потом, если мы посмотрим, то, соответственно, наследие это тянулось. Положение не могла спасти ни Государственная Дума, ни принятый в ее обход Третий июньский закон 1907 года, государственный переворот Столыпина, когда избирательное законодательство было изменено в обход Государственной Думы. Соответственно, если мы будем рассматривать этот период, то мы можем увидеть, что именно этот шаг привел реформы Столыпина к краху. Таким образом, вся эта нелегитимность накапливалась до 1991 года, когда наконец встал вопрос, а быть вообще такому государству, как Советский Союз, или нет? И вот была предпринята попытка легитимизировать советский проект. Прошел референдум. Люди проголосовали за обновление и сохранение Союза СССР. Кто с их мнением считался? Да никто из тогдашней политической элиты, я имею в виду российской. Вот. Но, конечно же, союзная элита отреагировала на всю эту ситуацию неправомерно. Конечно же, параллельно с этим референдумом союзным прошел и российский референдум о введении должности президента РСФСР. Тоже проголосовали за. Вот вроде бы достигнута договоренность, что будем обновлять союз, будем строить новое союзное государство, будем принимать новую конституцию, если на то будет, конечно, воля народа, скажем так. А дальше вообще пошло все очень трудно, неуправляемо. Ну, мы можем вспомнить, конечно, бесславную эпопею ГКЧП, которая даже не уполномачивалась народом на принятие политических решений правовых. Тем более, если мы сравним, скажем, ГКЧП с Гитлером, то у ГКЧП еще хуже ситуация была, чем с Гитлером. Потому что Гитлер пришел к власти конституционным путем, ему народ хоть поначалу доверял. Но потом, конечно, всю конституционность и всю правозаконность разрушил, и как он закончил бесславно и позорно, мы знаем, в конце войны. Вот. Ну, а что касается ГКЧП, то у него не было никаких правомочий, делегированных народом. Поэтому все его ссылки на демократические свободы, там, на защиту демократии, на определение народом основ общественного строя, на защиту основ конституционного строя выглядит липой и просто бредом, извините меня. Вот. Но если мы рассмотрим дальше развитие России, то мы увидим, что, конечно же, решение ГКЧП не могло повлиять на состояние уже принятого решения референдума. Все, народ проголосовал за Советский Союз, предоставляется еще шанс сохранить Советскому Союзу. Так же, как нарушение Гитлером Веймарской конституции не уничтожало ее юридической силы. Она оставалась в юридическом смысле правовой и действующей. Это потом уже после войны принимали новую конституцию ФРГ и новую конституцию ГДР, но это уже другой разговор. А вот тут-то как раз получилось, что Россия оказалась в сложном состоянии, поскольку конституция требовалась новая. Но, конечно, это получилось не сразу. Сначала попытались реализовать советский проект. И вот получилось так, что вот решение референдума формально действует о сохранении СССР до 12 декабря 1993 года. И, соответственно, вроде бы есть потенциал еще восстановления прежнего состояния, еще легитимного, которое было принято в соответствии с решением всенародного голосования о сохранении Союза СССР. Ну, конечно же, формально действовала еще советская конституция. Нет, формально конституция советская уже не действовала. Но, поскольку она была нелегитимная, но решение союзного референдума имело конституционное значение, и мы не должны об этом забывать. И потом, конечно же, Советского Союза уже не существовало, но можно вспомнить выступление одного из депутатов КПРФ, которое приведено в книжке юриста Исакова «Кто и как развалил Советский Союз». Там пишут, он говорит о том, как бы все было, если бы все советской легитимности соответствовало. Но, к сожалению, условия неоднозначные, история не знает сослагательного наклонения. Если бы было бы так, как этот коммунист говорил, у нас давно бы уже у власти был Зюганов. Вот. Ну, а эти ребята так просто власть не отдают, и поэтому Ельцин это хорошо знал. Вот. Так что потом последовал референдум о доверии президенту и съезду народных депутатов Верховному Совету, да, но он существенно уже не повлиял на ход событий, потому что началась такая эскалация политического конфликта между президентом и съездом, которая фактически чуть не привела к гибели страны в целом, чуть не привела к ее распаду. Но Солженицын так и писал, что и народные депутаты тогдашние, и президент погубили страну. И если бы не выход из тупика, конечно, он был, скажем, мягко говоря, далеко не совершенный, то Россия давно бы уже распалась на куски. Регионы метались, прям не знали, куда им деваться. И наступал юридический хаос, наступала делегитимация. И вот последний шанс договориться между президентом и съездом, задействован не был. Несмотря на все усилия патриарха Московского сия Руси, который к тому времени предлагал враждующим сторонам посредническую роль. Что получилось? Расстрел Верховного Совета из танков. Но после того, как все это произошло, и осталось пепелище с дымящимися головешками вместо Дома Советов, Ельцин пошел по стопам Цезаря и провел референдум по новой конституции, которая имеет условную долю легитимности и представляет собой власть политически активного большинства. То есть туда пришло больше половины, что было необходимо для проведения всенародного голосования, и больше половины из половины проголосовали. Вот это и есть власть политически активного большинства. И, соответственно, можно выделить два параметра принятия решений на референдуме. Первый параметр количественный, который связан с тем, что приходит больше половины на избирательные участки избирателей. И, соответственно, больше половины пришедших голосуют за определенное решение. А второй параметр – это параметр качественный. Я даже мог бы его поставить даже на первое место. Но они взаимосвязаны в международном праве. Качественный параметр связан с тем, кто принимает такие судьбоносные государственные решения. Народ сам или его народные представители. Вот это тоже очень важно, потому что это даже поставил бы в первую очередь в качестве приоритета принятие подобного рода решений, потому что именно непосредственное народное волеизъявление и должно решать судьбу страны в соответствии с конституционным принципом народного суверенитета.